числа 11. Мы сейчас читаем историю Израиля вот там в пустыне, после того, что они переходили Черное море. И когда они вышли из Египта, это так, как мы уходим из этого жизни, когда мы принимаем крещение. Помните, как они вышли оттуда, и потом сквозь море, на обе стороны им было воды, и вверх облака, которые тоже являются воды. И Павел объяснил, что они в таком образом приняли крещение в облаке и в море, потому что они как-то окружались водой. И это является прообразом крещения. Когда человек в сознательном возрасте принимается решение, что я буду уходить из этого мира, и тогда начинаем наше путешествие по пустыням. И все то, что случилось с Израилем, пока они путешествовали по пустыням, это какой-то прообразом нашей жизни после крещения. Так, вот, в первом стихе народ стал роптать, и Господь услышал. Это не значит, что просто нечаянно, просто, к сожалению, Господь, ну, слыхал, когда он вообще не слышал. Бог всегда услышит все наши разговоры. Они начинали роптать, и даже в Псалтире написано, что они роптали в сердцах. Но Бог это все-таки услышал, хотя это было в сердцах. Потому что все то, что мы думаем, чувствуем, наши чувства и так далее, тем более наши слов, Бог прекрасно умеет услышать. Итак, не думайте, что как-то Бог не обращает никакого внимания. Или иногда он просто слыхал кое-что и как-то гневался из-за этого. Нет, Бог всегда услышит. Когда написано «И Господь услышал», это не значит, что он как-то нечаянно это подслыхал, слышал. Нет, он всегда слушает все наши проблемы и услышит и тоже все наши мысли, как слов. Не думайте, что из-за того, что я так думал, поэтому Бог как-то это не считал как слово. Да нет. Как Иисус сказал, наше слово и наша мысль одно и то же. Из-за этого начал истребить край стана. Почему Бог начинал судить и истребить край стана? Это тех, которые, наверное, не хотели быть вредом скинии, в смысле, на самом, у кого не были Господи, Его служение на самом центре сердца. Тех, которые как-то на крае находились. И для нас тоже. Получается, что наше отношение с Богом или с Иисусом может быть какое-то хобби. Это может быть как-то по сторону. Маленький час нашей жизни и не в самом центре. И мы в этом плане находимся тогда на крае стана. И там он начинал истребить. Итак, возопил народ к Моисею и помолился Моисей Господу и утих огонь. Это тот же самый стиль языка. Когда мы читаем насчет всякие эти плаги на Египте, эти казни, которые были на Египте, фараон возопил к Моисею, сказал, пожалуйста, Моисей помолился Господу и утих тот казнь или то, что было. Или язвы от Господа. Получается тогда, что Израиль, в принципе, сейчас поступили так, как египтяне. И, к сожалению, наше поведение может быть абсолютно так, как поведение этого мира. Это так, как мы вернулись к Египте, и мы являемся не лучше, чем этих египтян. Хотя Бог избавил нас оттуда. В 4 стихе пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы, и сыны Израилевы. То есть в отношениях этих людей, которые тоже как-то на край стана, тех пришельцев, то есть они не израильтяне, но они как-то с Израилем ходили. Вот. Этих людей начинали делать не то, делать согласно своих прихоти, и Израил начинали то же самое. То есть скоро всего, когда мы согрешаем, это из-за влияния других людей. И так обязательно нам надо смотреть по-серьезному на тот вопрос, с кем у меня есть друзья и какие контингент я вообще люблю общаться. Потому что это мы особо это видим с детьми. Да? Если они в каком-то круге, они начинают то же самое поступать. ему не лучше. Это все-таки зависит для нас, как мы будем вот, решить, как мы будем решить вот, жить и как мы будем выбрать наши компании. Потому что в большинстве наша и грех, и праведность происходит из-за того, что мы выбрали какую-то группу, какой-то круг, какой-то контингент, как друзьями. В 5 стихе «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы, дынь, лук и так далее, чеснок». Ну, что случилось, когда они были в Египте? Они, в принципе, там были в концлагерях. Они жаловали Богу, вот, кричали Богу, что мы здесь страдаем, они нам злой потребляют, мы все умираем, помоги, пожалуйста. Только тот раз помоги, это ужас для нас. Помните, как египтяне сделали, чтобы они, в принципе, в рабстве строили этих городов и пирамиды и так далее. И, конечно, они кушали, ну, ели даром. Да, потому что концлагерь в этом плане. Ты кушаешь даром. Это какая-то абсурдность. Так как если человек, который вышел из концлагеря, допустим, из Освенчима, как-то вспоминал бы, ну да, это было хорошо. Это, еду было бесплатно даже. Это было даром. Они, ну, покормили нам, да, даром было. Ну да, в этом плане. Но это как-то абсурд. То есть они выбрали какой-то момент положительно, и специально не обратили никакого внимания на факт того, что это было вообще ужасно. И мы сможем и то же самое делать, потому что мы, которые приняли крещение, мы вышли из Египта, из мира. Но мы смотрим обратно к этому, путь жизни. И, наверное, мы сможем сосредоточиться только на одном момент, на одном элемент. И мы считаем, что, ой, да, как это было красиво, как это было хорошо. И все остальное, которое был тихий ужас, мы специально не обращаемся на этом никакого внимания. Они жаловали, что это все так вкусно. Мы ели даром, ну, рыбу, чеснок, огурцы, дыни и так далее. Ну, помните, во время Пасхи Бог дал им очень горько, ну, кушать тот баран, очень, ну, очень горький. Такие препараты, чтобы это, ну, вкус был бы очень горький и очень неприятно. Почему? Потому что он хотел, чтобы они поняли, что наша жизнь в Египте была абсолютно страшная. Это было горький, очень, ну, горький, неприятно для нас время, пока мы там жили. Но они не поняли, не хотели это понять. Они не соблюдали, ну, дух этого Пасху. Они, наоборот, думали все то, что положительно в мире, чем наоборот, что как это было ужасно. И жаловали в 6 стихе, что у нас ничего нет, только манна в глазах наших. От Иоанна 6 Иисус объяснил, что тот манна является прообразом Слова Божия, который у нас есть. И мы сможем и тоже жаловать, что ну ладно, что у меня есть в этом путешествии по пустыне? Ну да, Библию, ну ладно, Библию. Библия есть Библия. Но на самом деле, Слово Божие это не просто так. Если мы считаем, что ну, Слово Божие, ну ладно, Его Слово ко мне, ну ладно, так и есть. Но это ничего не удивительно, и день за день это какой-то суете. Нет, Слово Божие это не так. Если они кушали бы, если они это восприняли правильно, тогда это было бы все для им. И тоже для нас. Если мы не любим Божье Слово, тогда все то, что есть в Египте, в мире, кажется так привлекательно, так хорошо. Огурцы, дыни, лук, рыба и так далее. Хотя я знаю, что они так не жили, потому что они сами жаловались, что «Ой, Господи, пожалуйста, помоги, здесь это тихий ужас, они убьют наши дети перед нашими глазами, мы работаем в рабстве». И все равно они представили, что это так хорошо там. И наш менталитет, наша психология, это одно и то же. Что мы и тоже имеем такую тенденцию представить, что все то, что в мире, без Бога, это как-то красивее. Интересно, в 8 стихе, что написано, что когда народ ходил и собирал ее, они использовали, они приготовили тот манна другими способами. В 8 стихе молол в жерновах или тарок в ступе, варил в котле и делал из нее лепешки. То есть они использовали тот манна, ну, приготовили другим образом. Но это все-таки пищу. Я думаю, наверное, есть какой-то намек здесь о том, что если тот манна представляет Слово Божие, разных людей будут это использовать чуть по-другому. Мы будем это трактовать немножко по-другому. Я не говорю, что это вообще не важно, как мы будем интерпретировать, как мы будем толковать Слово Божие. Это нет, это важно. Так как, если мы слушаем человеку, это довольно важно, что мы правильно понимаем то, что он имел в виду. Но это тоже так, что мы сможем разным образом использовать Слово Божие, так как они разным образом использовали манну. Сейчас Моисей в 11 стихе. «Для чего ты мучаешь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего?» Столько раз написано, и что Моисей приобрел милости пред очами Божьими. Столько раз Бог явился к нему, особый исход, 33-й, Бог сказал ему: «Моисей, иди сюда, ты нашел милости пред очами моими». А здесь он сказал: «Ну разве, если ты дал мне такой сложной жизни, такой, ну, работе с такими людьми, с таким контингентом, так как Израил, разве я на самом деле нашел милости пред очами твоими? Разве это так?» И мы тоже считаем так, что разве я нашел милости пред очами Божьими, если у меня такой сложной жизни, если кажется день за днем очень-очень сложно, разве я видел милость Божью, разве Он оказал мне свою милость? Но факт того, что Бог оказал нам милость или благодать, это не значит, что у нас будет какой-то шикарный жизнь без проблем. Это не так. Как Павел сказал, когда у него был тот терн в плоти, то есть какой-то проблем в своем здоровье или кое-что в его жизни очень сложно, больно для него, он сказал: «Ну, Господь это не взял, Он мне это не отнял от меня, но Его милость, Его благодать достаточно». И что значит благодать? Что значит милость? Это значит, что Бог просто так, просто-напросто дал нам Его прощение и дал нам спасение даром, чистым даром. И нам надо только верить, что да, я на самом деле верю, что Он это мне дал. Спасибо тебе. Вот. Такой чистой милости мы вообще не встречаем в наших человеческих отношениях. Но это является основой для нашего спасения. Только Павел столько раз сказал, что это не по делам, это по милости, это по благодати. И здесь Моисей как-то сомневался, он как-то ставил вопросный знак. Если я нашел, почему я не нашел милости пред очами твоими? В 15 стихе почти сарказм он сказал: «Когда ты как поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими». Это на грани сарказма. «Если я нашел милость пред очами твоими, то, пожалуйста, вот умертви меня». Это ужасно, так сказать. И в нашем слабости мы тоже так думаем иногда. Помните, что Моисей как-то представляется в Библии как, ну, самый высокий, наверное, лидер Израилева, самый высокий, ну, образец для Израиля. И мы вот читаем вот этого человека, его слабости, его депрессии. И тем более написано в 12 главу, что в 3 стихе: «Моисей же был человек кратчащий из всех людей на земле». Моисей же был человек кратчащий из всех людей на земле. То есть у него было побольше смирения, чем у любого другого человека на земле. А читая 11-е, ту главу, которую мы как раз почитали, где он сказал, допустим, в 12 стихе, «Разве я носил во чреве весь народ сей?» Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими. Разве он самый кратчайший из всех людей на земле? Конечно, это сложно поверить, но это значит, что, наверное, мы все очень горды. Что несмотря на то, что у него был такой гордость, такой гнев, все равно, сравнивая все других из всех людей на земле, он был все равно самый кратчайший. У него было побольше смирения, чем у любого другого человека. И я думаю тогда, что нам не надо слишком как-то разочароваться в нашем слабости. Считая, что ой, я не то сделал, я просто не тот человек. Нет, смотрим на Моисея, который кажется самый духовный, самый, кратчайший из всех людей на земле. И вот он там поступал. Значит, уровень духовности у нас очень мало. Ну, конечно, это очень скользко, это очень опасно так сказать. Ну, ладно, Моисей был такой грешник, тогда, у него был его слабости. Я могу как-то сам себе развещать в какой-то мере слабости. Нет, так нельзя считать. Потому что это более положительно в том, что это утешение. Поскольку есть людей, которые считают, что я вообще никогда не готов для Господа. Вот смотри на Моисей. И не смотри на всякие проблемы здесь. Когда он как-то ругался с Богом, он спорил с Богом. Он все равно, Бог сказал в 12 главе, старшем главе, что он был человек кратчайший из всех людей на земле. И его бремя, которое ему так неприятно, было в том, что Бог как-то ожидал, что он будет смотреть за духовным путь этих людей. И мы также иногда считаем, я не могу помогать другого человека. У меня просто средств нету, у меня нервов уже нету. Моисей так думал. И сразу, когда мы так чувствуем, что я не могу смотреть за тот человеком, Я не могу носить никакого ответственности за тот человека. Потому что мне хватит моей проблемы. Это именно вот дух Моисея здесь. Когда он просто это не хотел. Бог, конечно, знал, что у него был, в принципе, такой потенциал, такой возможности. Потому что он сказал в 17 стихе, хорошо, если ты не сможешь это делать один, хорошо, я дам тебе еще 70 мужей и старейшин Израилевых. В 17 стихе, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Конечно, вопрос, а зачем Бог не дал ему тех 70 от самого начала? Почему нет? Почему нет? Потому что Бог знал, что в потенциале у Моисея был на самом деле такой возможности выдержать носить всякий тот бремя народа один. Он жаловал насчет этого бремя в 11 стихе. Почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Видите, как Бог как-то открыто к диалогу. Он так жаловал, что бремя, которое ты дал мне, это слишком. Мы знаем, что это не слишком. Это не было слишком для него. Потому что Бог не дал бы ему, если слишком. Хорошо. Бог сказал, ты так чувствуешь, что это слишком для тебя. Хорошо, я дам тебе чуть легче. Я дам тебе еще 70 человек помощников. Итак, вполне возможно, что у нас были какие-то потенциалы, возможности. И Бог знает, что это как-то по нашему адекватности, как-то справиться с этим. Ладно, даже если мы не сможем справиться с этим, Бог как-то готов ходить на встречу с нами. Хорошо, это слишком для вас, хорошо, тогда я дам тебе чуть легче путь. Но самое главное, что мы откроем тот диалог с Богом. Потому что Бог очень готов встречаться с человеком. Он типа сказал в 12 стихе, разве я носил в чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих? Я понимаю, что он как-то имел в виду, Господи, это твой народ, ты возьми. Разве это мой народ? Нет, ты возьми. И в 13 стихе, откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Это тот же самый дух, когда Иисус был, там толпа голодных людей, тоже написано в пустыне с учениками. И он сказал им, дай им кушать. Они как-то ротались с Иисусом, откуда нам взять хлеба, чтобы дать всему народу всему. И особо 22 стих, как Моисей спорил с Богом, заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Это опять какой-то сарказм. Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? Это то же самое, когда учеников сказали Иисусу, а разве у нас столько денег есть, чтобы покупать им достаточно еду? Почему ты как-то ожидаешь слишком от нас. Интересно, как они повторили именно тот ошибок Моисея. Но это так точно, дух всякий этого так точно, что мне кажется, что они сознательно это сделали. Они думали, что у Моисея не может быть никакого греха. Это типично у еврея, что у Моисея он как-то идеальный человек, что у него никакого слабости нету. Тогда они думали, ну хорошо, если Моисей так спорил с Господом, и это не грех, то мы сможем и так же спорить с Иисусом. Он сказал, что нам надо дать им кушать. Ладно, мы будем цитировать, в принципе, дух Моисеева и будем спорить. Нет. Это слабость у Моисея. И это тоже была слабость у учеников, как Иисус им объяснил, что это не то, а то, что вы говорите. Просто надо поверить, и я дам возможности и потенциал, чтобы делать то, что я повелел вам делать. Итак, я думаю, что мы и тоже как-то считаем, что если какой-то праведник, если какой-то праведный человек так сделал какую-то слабость, то я могу и тоже. Но это не оправдание, это не то. Это не то. Нам надо признаться, что все эти людей, которые мы встречаем на странице Библии, в большинстве у них имели какую-то слабость, имели какую-то греховную сторону. И это тогда не оправдание для нас. И тоже люди иногда считают, ой, я могу это делать, потому что он это делает. Он делал. И то я могу. Он верующий человек, тогда я могу это делать. И это не то. Мы стоим перед Иисусом, и перед Богом абсолютно один или одна, независимый. Мы не сможем как-то оправдаться о том, что ну, он так сделал, она так сделала. И причем это? Самое главное, понять, что у нас есть это слово от Бога и то личное призвание от Него ему служить. И тоже это, конечно, урок о том, что если Бог дал нам какое-то повеление, какое-то призвание, и что-то делать для Него, то он будет обязательно дать нам. Моисею не нужно это сказать, что мы разве, если вся рыба морская соберется, разве мы сможем удовлетворить тот народ? Это не надо думать, что, ой, конечно, я не смогу. Если у нас есть такое стремление служить ему, то он будет обязательно дать нам тех ресурсов, которые надо, чтобы это делать. И, конечно, Моисей совсем неправильно сказать, что ну разве я нашел милость пред очами твоими. Потому что он на самом деле нашел, без вопроса, он нашел милость. И это всегда наше сомнение, наши вопросы. Разве я нашел милость перед Богом? Мы нашли. И вот вспоминаем через это хлеб и чашу, жертвоприношение Иисуса. Это без вопроса, что мы нашли тот мирост пред очами Божьими. Кстати, в 18 стихе они сказали, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте. Хорошо нам было в Египте. А разве это хорошо им в Египте? Это было страшно. Это было страшно. И они, ну, кричали Богу, умоляли, чтобы Он избавил им оттуда. И опять это урок о том, что не надо смотреть обратно. Когда мы разрешили твердо и конкретно за Иисусом, приняли крещение, вышли из Египта, ходим по пустыням, не смотрите обратно. Ни направо, ни налево, только впереди, в Царстве Божие, через пустыню. Не надо смотреть обратно и размышлять, хорошо нам было в Египте, потому что это нехорошо. Просто мы здесь видим человеческие тенденции, что наша память выбирает некоторых аспектов, которые мы хотим вспоминать. И они так сделали. 29-й, ну, странно немножко случай, что Иисус Навин слекал, что это Элдад и Модад пророчествовали в стане. Ему это как-то неприятно. И Моисей ответил более положительно, 29-й, «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них?» То есть Иисус Навин хотел, чтобы только Моисей был бы как старше, как лидер, и он как-то против того, что у других людей был тоже тот Дух Божий. Так не должен быть. Нам надо радоваться, если у Бога есть отношение с другим человеком. Это ошибка, которая, по-моему, была у Йоны, когда он, видимо, не хотел проповедовать Ниневе, потому что он признал, что вроде они будут покаяться, вроде у них будет и тоже отношение с Богом, и это он не хотел. Это опять человеческие тенденции. Ревноваться о том, что у другого человека есть отношение с Богом, и что Божий Дух, то есть Божье действие, и тоже в его жизни. И это очень плохо. И это мы видим довольно часто, что у религиозных людей, что я не хочу принять, и что у Бога есть в какой-то мере активность у вас. Я хочу, чтобы он только у меня. И это примитивно. Так, людей хотели мясо, Бог дал им мясо. Но 33-34. Мясо еще было в зубах их, и не было еще седьмого, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великого язвою. И нарекли имя месту всему Киброт-Катава, ибо там похоронили прихотливый народ. То есть у этих людей были прихоти, и они просто сделали согласно своих прихотям. Есть довольно интересный комментарий об этом. Псалтир, то есть Псалом 77, 30-31. Ну ладно, они ели и пресытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел на них, убил тучных их. То есть самые толстые умерли. И это интересно, что это тех, ну, толстых людей, у кого не было никакого необходимости для мяса, которые жаловали, мы здесь умрем, страшно нуждаемся, мама, это мясо. Бог дал им то, что они хотели. Но гнев Божий пришел на них, убил тучных их. То есть это всегда так, что тех, у кого нет необходимости, всегда жалуют, что да нет, мне надо. И написано, и еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. То есть они думали, ой, мне такой прихоти есть, ну Господи, дай мне. Или на всяком случае, я буду исполнять мои прихоти. Ладно, так сделали, Бог даже дал им то, что они хотели. И что случилось? Еще не прошла прихоть их. Это абсолютно очень важно, потому что мы считаем, ой, если я только тот раз буду этот грех совершать, тогда все будет хорошо, только тот раз. И опять, ой, если прихоти есть, мне надо это делать, хорошо, я буду так делать, я, это не путь, потому что все равно не прошла прихоть их, не прошла. Это типично, как мы говорим насчет зависимости. И что людей считают, ой, если только я могу выпиваться, как-то тот прихоть как-то прошла бы. Нет, это даже посильнее. Это даже посильнее. Они имели такие прихоти для мяса, хорошо, Бог дал им то, что они хотели. И не прошла прихоть их. Поэтому написано, что они это поняли и называли имя, где они похоронили этих людей, Киврат Гатава, ибо там похоронили прихотливый народ. Тут Киврат, это значит могилы, могили, ну, прихоти. Они поняли, что ладно, это все-таки закончится в гробе, в могиле. У нас все есть тогда наши искушения, наши прихоти, наша горячая кровь, наши горячие желания для, ну, грех или какое-то исполнение нашего плоти. Но это нельзя. Потому что ладно, если мы будем это делать, то, что мы самое главное мечтаем, не прошла прихоть их, это не проходит этих искушений, если я буду это делать, то даже становится посильнее. И все, у кого будет борьба с алкоголем и так далее, это прекрасно знают. Если только тот раз я буду выпивать, то прошел бы тот прихоть. Прошел бы и потом вернется даже сильнее. То есть у нас все есть в выборах. И только, в принципе, двум путям. Или вообще ходить дальше и дальше от Бога, исполняя наши прихоти, и мы умрем на могиле. Киборот Гатава. Или наоборот, мы будем ходить ближе и ближе к Богу, понимая, что мы вышли из этого жизни. Мы приняли крещение, мы вышли из этого Египта, и у нас только впереди. Ни направо, ни налево, а только впереди. И обратно мы не будем даже смотреть. Итак, сейчас будем совершать преломление хлеба, зная, что на самом деле Иисус умер для нас, чтобы даже когда мы согрешаем, даже когда, к сожалению, мы ходим не на том пути, все равно Он приобрещает для нас, Он умеет приобрести для нас настоящее прощение, если мы это хотим. И это ради Его жертвоприношения, как тот пасхальный агнец, что мы вышли из этого Египта. Тут неприятно, горькая жизнь для нас. И так это очень плохо и больно для Него, если мы так считаем, что в той жизни было прекрасно. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам 11, 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое». Все творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сил, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывайте себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сии. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе за тот хлеб, где мы видим настоящий манна, настоящий хлеб жизни, который ты дал нам во Христе. Отче, мы оба руками это принимаем с радостью и с благодарностью. Отче, мы верим, что мы нашли милость перед очами Твоими. Отче, спасибо Тебе, и пусть мы будем ходить под впечатлением Твоего милости. Во имя Иисуса. Аминь.
вам, да?
Взяли.
Сандра.
Thank you.